Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Эхе Перми программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков. Мы сегодня работаем в прямом эфире. Не обращайте внимания на некоторые технические неполадки, которые могут происходить сейчас у нас. Такое бывает, особенно когда налаживается новое оборудование. Все это делается для того, чтобы наши эфиры были интереснее, ярче, а главное, качественнее, в том числе и по звуку. В гостях сегодня в программе «Районы, кварталы» Виктор Петрович Щипалкин, почетный архитектор Российской Федерации, завкафедры архитектуры Пермского отделения Академии живописеводения и изотчества Ильи Глазунова. Виктор Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не переврал я, именно так и называется, потому что очень часто говорят про вашу академию, что она имени Ильи Глазунова,
не имени.
Именно Ильи Глазунова, то есть его академия им созданная. К сожалению, этот человек недавно ушел от нас. Вот, и
преемственность сохранилась. Руководителем остался сын.
Живописец. Наша ведь академия, наш филиал, он ведь уникален по-своему, потому что ведь кроме как в Перми-то не во многих городах.
И он выдает московские дипломы. То есть у нас дипломы московские.
Даже так?
Поэтому устраиваться на работу в других городах гораздо проще, в том числе и в обоих столицах. Что подтверждается жизнью.
Ну, филиал пермский, он только вот в Уральске, он только в Перми. Больше нигде по России их нет.
Да.
Вот это вот уникальное учебное заведение. Но мне, Виктор Петрович, хотелось бы с вами-то все-таки про другое поговорить в части вашей основной профессиональной деятельности, архитектурной. Очень много в последнее время различных архитектурных новостей, я бы так сказал. Пермь готовится к празднованию 300-летия. В этом году отмечаем 295-летие. Пермь без пяти 300. Под этой эгидой проходит сейчас целый цикл мероприятий. И огромное количество различных архитектурных новшеств анонсировано. Строительство, реновации. Что вы скажете вот в начале в комплексе о том, как наш город движется к празднованию своего 300-летнего юбилея?
Ну, здесь, может быть, стоит в историю немножко окунуться, вспомнить, да? То есть 80-е годы, вот моя работа начиналась в то время, и мы немножко даже ностальгируем по той организованности, которая была, значит, в нашем цеху, вот, профессиональном, архитектурном, проектном и строительном. Вот, все очень было регламентировано, и мы как бы в душе всегда несем следы той организации. Вот, потом наступили 90-е, вот.
Разброд и шатание, хаос.
Они породили одну фразу, которая сейчас иногда так появляется. То есть строители говорят, это же работать надо, а не проектировать.
Угу.
То есть проектирование – это не работа. То есть основная масса действий в этом процессе, она скрыта от глаз. На виду только заметные вещи, визуализации, значит, такие итоговые какие-то красивые. Вот. А тяжелый труд по анализу градостроительной ситуации, по выработке вариантных решений, а решения всегда вариантные, многовариантные. Вот это все как бы остается в тени, и, ну, раз незаметно, значит отношения соответствующие.
Значит, вот этого как бы и нет.
Да, потом наступила эйфория от общения с иностранцами. Вот я тоже, довелось мне общаться там, с китайцами, с немцами, с обоих, так сказать, границ, восточными, западными, с французами. Очень интересно, да? Но вот я понял одно, что на своей земле проектировать нужно нам, потому что, допустим, иностранные специалисты при очень высоком уровне, да, они не знакомы с местными условиями, климатическими, значит, даже климатическими, природными. Простой пример. Голландцы, когда свой проект представляли, они не знали, что делать с нашими рельефами. То есть у них все ровно, и отношение к постановке высотных акцентов у них, скажем так, выходит за теорию советской архитектуры. То есть, угу, с точки зрения теории советской архитектуры они действовали абсолютно неправильно. Вот.
Так может быть тогда теория советской архитектуры безнадежно устарела?
Нет, она не устарела, она выработана, скажем так, ну, столетней, она имеет 100 лет, когда появились высотные акценты, начали появляться. Угу. Они начали в Чикаго появляться в конце 19 века. В России, то есть, считалось высотным зданием уже 12 этажей. Вот, в России чуть позже. То есть в начале века начали появляться подобные объекты. Вот. И, соответственно, отношение к их постановке в городской среде, оно было исследовано, были какие-то там достижения, ошибки. И сформировался определенный принцип. Вот. Ну, значит, мы были удивлены, когда увидели, значит, в то время, значит, те мысли, да?
Угу.
Вот. Сейчас, скажем так, уже этот этап тоже пройден. Вот, и идет консолидированная работа власти, профессионального цеха. Да, пока там больше звучат москвичи, но слава богу, мы хоть на одном языке говорим и понимаем, и в одном климате.
Выпускники вашей же академии ведь тоже в какой-то степени, можно сказать, москвичи, по диплому-то, по крайней мере, так что.
Так нет,
москвич понятие ведь относительное, огромное количество и высококачественных профессиональных строителей, архитекторов, проектировщиков просто перебрались туда за длинным рублем.
Ну, тут, наверное, в нашей профессии длинный рубль – это не самое главное. Главное – интересный объект, интересная работа и, самое главное, реализация. Вот. И высокий инвестиционный уровень столицы, новые материалы, значит, соответственно, дают новые возможности. Вот. Больший объем инвестиций, то есть, ну, все в деньги упирается в конечном итоге. Больше денег – лучше результат. Хотя в определенных обстоятельствах высокую архитектуру, как высокую моду, можно делать, наверное, создавать пространственные решения и из более простых материалов. В мире есть такие направления.
Возвращаясь к тому, наверное, с чего вы начали, по поводу незаметности работы проектировщиков, я знаю, что архитектурное сообщество Перми неоднократно било тревогу по поводу своей невостребованности. Была встреча с губернатором. Вы были участником этих событий?
Ну, в какой-то степени.
То есть на встрече с губернатором вас не было?
Не было.
Но, тем не менее, правда ли, что сегодня отдается предпочтение, тут речь даже не о местных архитекторах, а вообще не архитекторам, а проектировщикам, и что между этими двумя понятиями есть существенная разница? Проектировщики все-таки это люди, которые кладут уже, что называется, на землю какой-то проект.
Вы ошибаетесь.
Вот, поправьте меня.
Архитектор – это одна из специальностей проектного процесса, в которой задействованы специалисты порядка 10-15 специальностей.
Например, какие?
Ну, коротко перечислю. Архитектор выполняет порядка 3-4 разделов. Дальше инженер-конструктор, инженер-сантехник, то есть водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция. Далее идет, значит, 4 специальности по электрике, значит, 0,6 киловольт, ну, в общем, слаботочное устройство, сильно, так сказать, я немножко, так сказать,
просто шучу,
да-да-да, сильно точное устройство, вот, то есть 220 вольт, вот, связь, сигнализация, автоматика, так, система умного дома, то есть она все равно сейчас уже присутствует в каждом доме в той или иной степени. И вот сметчики, организация, специалисты по организации технологии производства, то есть действий на стройплощадке, это порядка вот 12-15 разделов. И вся сложность в том, чтобы их увязать и связать с внешними условиями, техническими условиями, которые выдают разные службы на разных условиях, градостроительными требованиями. У нас одна из проблем сейчас, вот, ну, я вижу, да, это следствие очень ускоренного введения градостроительных, понятия вообще градостроительных регламентов. То есть, если раньше в 80-е, в 90-е годы, допустим, земля и участки отводились достаточно просто, я помню при Юрии Петровиче Трутневе, значит, такой тезис был произнесен. Мы за 140 дней не можем получить, значит, разрешительную документацию. Вот. Сейчас на это уходит в 2-3 раза больше времени. Это вызвано не плохой работой, а новыми условиями, потому что появилась система межевания земли, значит, кадастра, вот, учета всего этого. Далее, значит, генплан города, спускаясь, так сказать, ниже. Раньше же был генплан и проекты планировки, проекты застройки кварталов. Сейчас идет карты территориального зонирования. Карты функционального зонирования, и не всегда они совпадают. В жизни произошло так из-за того, что все это быстро, да? Это не некачественная работа специалистов, вот. Хотя можно сказать и так, но за такой короткий промежуток времени, такой огромный объем работы выполнить без ошибок нельзя. То есть вот буквально за 10 лет все вот это влилось в жизнь. И получается, что участки поделены, иногда там находятся в двух зонах, что неправильно. Вот. Поэтому работы сейчас много всем. И, скажем так, на волне вот этого огромного объема работы, значит, еще и 300-летие. Вот.
То есть вы скептически относитесь к озвученным планам?
Нет, нет, нет. Я наоборот. Чем их больше, тем лучше. Тем большую часть из них выполнят.
Почему?
Это у меня позиция такая. Ну, опять же, на фоне того, что у нас, ну, мы все про это уже говорили неоднократно, ни один конкурс практически не был реализован, проведенный в городе за последние там 20 лет. Практически ни один. Вот. Сейчас появились какие-то конкретные планы. Они нанизаны на определенный скелет, да? Вот. И сейчас общественности представлены планы их реализации. В первом, так сказать, приближении на уровне градостроительства. Вот. Но за градостроительством потом идет следующие этапы, да, проектирование. А, сначала обследование объектов, потому что все, что сейчас происходит, происходит уже в существующей среде. Если работать с этими объектами, первое, что нужно сделать, это обследование их физического состояния. Но это тоже время надо и средства. Только после этого проектировщик может уже с ними работать.
Вот этот вопрос тоже меня всегда беспокоит. Обследование. Есть какие-то нормативы, есть какие-то объективные показатели, которые сказали бы, что на качественное обследование необходимо, например, 3 месяца. А то для одних это год, а для других это несколько дней.
Нет, но обследования могут быть... Я много занимался в свое время реконструкцией. Значит... И имею представление хорошо об этих процессах. Значит, в зависимости от состояния объекта, обследования могут быть различной глубины. Первое – это визуальное обследование. То есть это абсолютно официальный, так сказать, вид. Да? То есть объект осматривается на наличие трещин. Если их нет, то дальше можно, в принципе, не смотреть. Если есть какие-то дефекты, сколы, трещины, тогда возникает необходимость изъятия проб по определенной технологии, и исследовать их уже механическим способом. А раз появилась трещина, значит, нужно выяснить причину. То есть, как она проходит. То есть, горизонтально, вертикально, наклонно, до фундамента, среди каких, по каким конструкциям она проходит. То есть, здесь большая работа, но она вся регламентирована. У нас вообще проектирование очень регламентировано, и это хорошо. То есть мы работаем строго в рамках. То есть любой процесс, значит, имеет последовательность, закрепленную законодательством.
Вот удовлетворяет ли вас эта регламентация? Потому что было много...
Это вопрос безопасности.
Много критики было в отношении качества самих регламентирующих документов, но об этом давайте чуть позже. Виктор Петрович Щипалкин, почетный архитектор России, гость программы «Районы кварталы» на этой неделе. Не переключайте радиоканал.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы кварталы» на «Эхе Перми». У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков. В гостях у меня сегодня Виктор Петрович Щипалкин, почетный архитектор России, зав. Кафедры архитектуры Уральского филиала Академии живописи, ваяния и изотчества Ильи Глазунова. Виктор Петрович, еще раз здравствуйте. По поводу документации, ее качества, то, на чем закончили. Да. Я слышал неоднократно от представителей профессионального сообщества, архитекторов, проектировщиков, что у нас еще работать и работать над этими нормативами, по которым мы сегодня живем. Что само качество регламентирующих документов пока оставляет желать лучшего.
Оно всегда оставляло желать лучшего, потому что было противоречиво. Привожу простой пример. В начале 2000-х, ну сейчас нормы пересматриваются, значит, в начале 2000-х на одной странице Санпина, например, разрешалось сделать встроенные садики, на другой странице в другом разделе запрещалось. Понимаете?
То есть просто... До абсурда.
Это да, да, да. И это была большая проблема. То есть, скажем так, документы из разных, выпускаемые различными органами, значит, они не пересекались. Привожу простой пример. В одном постановлении правительства Российской Федерации запрещено устраивать кухни над жилыми комнатами. А в другом, скажем так, это разрешается. Но подписали разные люди. Я не буду озвучивать. Получается, что...
Ну, это чиновники федерального уровня.
Да-да-да. Но им же готовят, кстати.
Помощники?
Помощники. Вот. Даже вот такие документы, они имеют определенный демпфер.
Ну, у нас же есть сейчас целое, не знаю, целый раздел законодательства, оценка регулирующего воздействия, когда любые законопроекты или там нормативные или акты создаются при участии специалистов, отраслевиков при участии профессионального сообщества. Вас как-то привлекают к разработке нормативной документации, к вычетке ваши...
Нет, нет. Это происходит... Ну, начнем с того, что уже с 2010 года, значит, лицензирование или система допусков, она выведена за рамки государства. Значит, организованы саморегулируемые организации по принципу, допустим, юристов там и других, да, сфер деятельности. Вот. И этой работой сейчас занимается не министерство, а Национальное объединение проектировщиков в Москве. У нас в стране, по-моему, 147 саморегулируемых организаций, из них, по-моему, 5 в Перми.
Проектировщиков.
Да, чисто проектировщиков. Несколько лет назад сюда нам еще перевели изыскателей. Вот. И ну, проводятся конференции по каким-то вопросам, но это чисто договорная деятельность, и ей занимается Национальное объединение проектировщиков.
Ну, это объединение профессионалов, это значит, что они должны работать в своих интересах в первую очередь и как-то
работают,
пытаться...
Стали, скажем так, больше...
Работоспособнее.
Да, работоспособнее и больше отражать жизнь. В чем-то усложнились. Ну, привожу простой пример. До 2014 года, значит, при решении противопожарных, значит, требований в части проездов, да, норма была простая. Ширина проезда там 6 метров и расстояние до здания там не, более, не менее 6. И все. При высотных там 8, 12, 10 метров это было. Вот. В 2014 году появились нормы, где очень четко все регламентировано. До, там, по-моему, 26 метров одни нормы, до 40 там другие и выше третьи. И все очень конкретно расписано. Вот, вот в этой части, как пример привожу, да, безусловно, идет положительное.
Но есть и отрицательные.
Но не со временем, со временем выясняются. То есть на них нужно наткнуться.
Ну вот как раз вопрос к тому, отдавать ли какие-то крупные проекты на откуп иностранным компаниям. Им для того, чтобы разобраться в нашем законодательстве, потребуется там несколько лет. Но они в любом случае ведь работают или пытаются работать с местными проектировщиками.
Нет. То есть вот у нас идет вот как раз с Западом в этом плане отсутствие преемственности. То есть если иностранный архитектор приходит в любую, ну, в большинство из цивилизованных стран, да, он, как правило, приходит туда, выиграв конкурс, да?
Ну, скажем, американец приходит во Францию, да? Да?
Вы... Там большинство, львиная доля объектов проводится по конкурсам. Причем, в отличие от нас, подчеркну, они там, опять же, 90 или, может быть, больше процентов реализуются. Uh-huh. То есть на это деньги просто так не тратят. Вот. То при заключении контракта ему в партнеры обязательно прилагается, значит, местный специалист. И в результате, значит, ну, таких слабых объектов мы не видим. То есть даже жилье, оно не являясь, допустим, памятниками архитектуры, чем-то очень выдающимся, оно несет в себе очень большой рационализм и большую долю художественного развития объекта. Вот. То есть я был, допустим, в Париже на окраине, там на слиянии нескольких улиц стоит очень красивый дом. Очень красивый. Значит, оказалось, что это просто дом для сдачи...
доходный дом, так называемый,
да,
для аренды.
С мелкими квартирами, но архитектура была на уровне... Значит, у нас в России таких объектов единицы.
Но у нас ведь еще и тон задают производители стройматериалов.
И подрядчики, и инвесторы у нас все задают тон.
Но только не проектировщики, и архитекторы.
Проектировщики. Вот особенность нашей действительности, нашего рынка в том, что все пытаются участвовать в силу своего, во-первых, интереса. А это на самом деле дело интересно поучаствовать в реализации объекта, потому что он останется на столетие как минимум. Понимаете?
Угу.
И оставить даже вот внутри себя ощущение, что ты к этому причастен, это очень, так сказать, приятно.
Оставить след в истории, в любом случае, в буквальном смысле этого слова.
Вот даже, да, и поэтому очень многие инвесторы, значит, строители, они участвуют в этом процессе. Ну, это не хорошо, не плохо, да, это вот это данность. Кто-то больше, кто-то меньше.
Так а кто должен быть главным?
Главным должен быть архитектор. На Западе контракт с архитектором на строительство объекта порядка там 50 страниц, где учтено очень много все. И подрядчик получает деньги после визы архитектора. У нас такого нет. Мы попытались там на одном объекте подобную вещь сделать, но получилось только частично.
Вот. То есть фасады оставьте, а вот тут мы сами решим, как нам нужно.
Там более такая сложная ситуация была, но тем не менее, вот к этому надо стремиться. Плюс еще у нас, скажем так, в стане проектировщиков идет несколько направлений. Например, промышленное строительство. А специалисты по промышленному проектированию, они имеют абсолютно другое отношение к профессии, чем те, кто специализировался на жилье. Вот. А тем не менее, поскольку есть востребованность, они жилье тоже проектируют. Так называемая гиповская система. То есть архитектор может быть руководителем производства или процесса, но в этом случае он должен уметь на себя брать, с одной стороны, ответственность, отстаивать свои решения и гарантировать результат. То есть участвовать в процессе до сдачи объекта в эксплуатацию. Не всем это нравится, не все это могут, хотят. Но кто-то, значит, единицы, значит, с этим справляются. Но не всем это, опять же, нравится. Вот. И так называемая гиповская система, да, где объектом руководит главный инженер проекта, и он организует все вот эти 15 специальностей для выпуска объекта, так сказать, и дальше проведения строительства.
Виктор Петрович Щипалкин в гостях сегодня в программе «Районы кварталы». Напомню нашим слушателям, может быть, кто-то из вас только что подключился к нашему эфиру. Мы вновь должны ненадолго прерваться. Реклама на их.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районы кварталы» на Эхе Перми. Мы работаем в прямом эфире. Плюс 7-963-870-10-00. СМС, вайбер, ватсап. Для ваших вопросов сегодняшнему гостю Виктору Петровичу Щипалкину, почетному архитектору России, заведующему кафедрой архитектуры Уральского филиала Академии живописи, ваяния и изотчества Ильи Глазунова. По поводу того, кто тон задает, вот хотел бы я еще один уточняющий вопрос. Вы сказали, что да, могут все влиять на этот процесс, но ведь у нас очень много типовых проектов. У нас очень много производителей этих самых бетонных блоков, у которых
что такое выбор... типовой проект?
Ну, я не знаю, эти девятиэтажки. Вот,
обратите внимание, объекты, допустим, Брежневские, Хрущевки, да, они часто более грамотно сделаны, чем современные дома.
Но зато их нельзя назвать эстетичными. Ну хорошо, их можно только покрасить.
Почему? Сменить отделку. У них, значит, устарелы старые нормы по утеплению. То есть их все надо, по идее, утеплять снаружи. Вот. И, так сказать, в рамках этого процесса сменить отделку, и они будут прекрасно смотреться, потому что они сделаны грамотно, по законам гармонии.
Гармонии чего?
Гармонии, ну, архитектурной гармонии. То есть ритм, есть такие понятия, как ритм, значит, тектоника. То есть такие специализированные уже архитектурные понятия. Ну, скажем так, есть двоичный ритм, троичный ритм. Вот, деление по горизонтали, соотношение масс на фасаде. Понимаете, это все с точки зрения бытовой может кому-то нравиться, кому-то не нравится, но с точки зрения архитектурной форму, да, это все на простейшем уровне, это все, скажем так, установлено. И это достаточно все просто. То есть специалист, выпускаемый нашим вузом, он все это знает. Вот. Дальше идет уже освоение мастерства. То есть, а что такое мастерство? Это умение уходить от всех норм и создавать что-то новое, в принципе.
Но это новое не всегда позитивно воспринимается общественностью, и здесь уже иногда политика вмешивается.
А вот можно два примера привести. Если бы в свое время народ голосовал за наличие Эйфелевой башни или центра Жоржа Помпиду в Париже, этих же объектов их бы не было. Потому что Эйфелеву башню хотели разобрать, но
стояли... Ну, после завершения выставки промышленной.
Центр Жоржа Помпиду при... архитектурном решении, которое было на 50 лет, так сказать, вперед сделано, сейчас в этом стиле объекты единицы, потому что, ну, скажем так, они сложны. Вот. Но для того времени это вообще космос был. Вытащить всю инженерку на фасады. Было принято волевое решение президента Франции. Вот такой уровень.
То есть не стоит пускать стрелы ненависти и ярости в адрес наших властей, когда те волевым решением принимают какие-то проекты, которые общественность потом в штыки воспринимает.
Но
это
вот
нормально.
В части Франции, в центре Жоржа Помпиду, был же всемирный конкурс. То есть это было выбрано из лучших работ. И по идее это абсолютно правильный путь, единственный, наверное.
Ну вот тогда и мы логически подошли к тому, чтобы обсудить новые проекты Перми. Из того пакета предложений, которые уже озвучивались, я думаю, что многие слышали о них из разных средств массовой информации, что вам больше всего импонирует?
Ну, значит, представлено... Ну, во-первых, появились работы, выпущенные Пермской организацией. Значит, центр проектирования, да, или бюро, да.
Uh-huh.
Они представлены были на двух градостроительных советах. Первое, это, значит, пространство эспланады, и второе, это, значит, результаты были конкурса по малым форумам.
Uh-huh.
Вот. Ну, во-первых, радует, что это наши специалисты. Вот. Поражает высокий уровень. Да, и на втором градосвете еще улица Пермская была, как пешеходная, представлена. Вот. Всесторонний анализ, честные работы. То есть, анализ предусматривал не только оценка положительных сторон, но и отрицательных. То есть идет, скажем так, потребность в выработке оптимального решения. Причем не быстро, а с выполнением необходимых, так сказать, этапов развития исследования, скажем так. Вот, и это очень здорово. Вот. Далее что сейчас будет? Ну, первый этап, я считаю, сделан, и он очень положительный. Идет реализация, значит, проекта 68-го квартала. Там, значит, насколько я знаю, была...
А 68-й это...
Это вот перед Домом Света, то, что сейчас загорожено, да? То есть там...
Где новый фонтан строят, как говорят.
Да-да-да. То есть там была инициатива, значит, подарок Сбербанка, да? Эскиз был иностранного специалиста, но то решение, которое сейчас делают, по-моему, пермские организации. Вот. Ну, то, что доступно по информации, вот, оно радует. Ну, во-первых, это благоустройство. Ну, и у меня позиция, как у архитектора-объемщика, что если там что-то где-то выше или ниже, то всегда можно, значит, срезать легко. Вот, дом же не обрежешь. А бугорок лишний всегда можно немножко убрать.
Ну, слава богу, картошку там больше сажать не буду.
Да-да-да. Первое, территория была не освоена. Вот, сейчас она будет освоена. Понравится это, не понравится. Но это на это время должно все равно уйти на оценку. Вот. Но то, что это будет, во-первых, современный фонтан, поскольку он будет без постоянного уровня вот, зеркала воды, да,
uh-huh.
Это раз, то есть там ходить можно будет все. Второе, значит, там идет несколько уровней амфитеатра, плюс зонирована территория на какие-то площадки отдыха. Вот. Ну и планируется размещение минимальной инфраструктуры, то есть общественный туалет и какой-то общепит. Как сделано, сейчас вот трудно оценить, да, но сам факт, что это будет, это, конечно же, улучшит комфорт пребывания на этой территории.
Но вашему же перу профессиональному принадлежит проект двухуровневой эспланады, если я не ошибаюсь. Вы же предлагали...
Ну, к этому когда-то придет, сейчас, наверное, рано об этом говорить.
То есть к этому не созрела ни казна краевая, ни сознание пермяков?
А ведь, смотрите, вот крупные проекты, они, как правило, рождаются поэтапно. И хорошо, что они рождаются, так сказать, со взглядом в будущее. Да? То есть любой крупный проект, он рождается благодаря комплексу каких-то условий, которые сошлись. В данном случае для реализации этого проекта, мы же еще и набережную тоже делали, да, вот, еще, видимо, не сошлись все эти условия вместе, да.
Я поясню, просто так прозвучало, мы еще и набережную делали. Вы делали проект набережной, который не реализован сейчас. То, что сейчас на набережной
сложный,
происходит, это
сложный,
не ваших рук дело.
По нашим оценкам, на вот тот проект эспланады надо было порядка 10 миллиардов, вот, с выходом 250 тысяч площадей, да, полезных, продажных. А по набережной нужно было 15 миллиардов с выходом 280 тысяч квадратных метров. То есть экономика, она как бы бьет, но такие объемы, в такие сроки, наверное, сейчас уже реализовать невозможно. Вот. Ну, и, наверное, не готовы еще.
Ну, а какие-то проекты, которые все-таки будут касаться той же набережной к 300-летию?
А любое действие на пустом поле, оно положительно. То есть то, что сейчас происходит, улучшает ситуацию. Слава богу, что это идет.
Ну вот я конкретно про набережную, проекты, которые предлагаются сегодня по ее развитию.
Она становится все лучше и лучше.
Ну она, по крайней мере, внешне выглядит сейчас как-то презентабельнее.
Вот это здание, которое там вот стеклянное стоит, оно там...
За которое борьба сейчас идет.
Его там половину сносить надо. Как оно там появилось, вообще Не знаю, отрубь берет.
Ну, собственник утверждает, что все документы разрешительные были выданы.
Ну, может быть. То есть я их не видел, да, но борьба-то... То есть оно строилось, и каркас простоял, по-моему, лет 10.
Угу.
Вот. Кто-то сдался, может, на каком-то этапе, я не знаю. Вот. Но то, что его надо там укорачивать, это однозначно, потому что в исторической среде, то есть, которую формируют как минимум там 4-5 памятников.
Архитектурных. Вот. Это речной вокзал, да, Пермь, да, первая.
Да, да, экспедиция.
Дам, дом, да, где, да, экспедиция располагается.
Да, вот эти ряды. То есть это комплекс масштабный. Даже речник, вот существующий, он вписался при всем интересе бизнеса к росту, так сказать. То есть там, ну, наверное, кто-то из первых инвесторов допускал там высотный объект. Но, тем не менее, сделано всего 2 этажа, да. И они при современной архитектуре даже, да, они в рамках вот этого исторического контекста. Вот. И вдруг вот выскочило вот это, ну, красивое стеклянное здание само по себе, да, там сейчас отделку ведут каким-то, видимо, качественным камнем, естественно, да, но он как элемент, он на среду никакого влияния не оказывает. То есть владельца можно сказать, вот я же вложил, смотрите, 3 красивые полоски каменные и за границы привез. Но это вот это слова.
Угу. Вот как раз элемент, момент вписывания отдельных зданий в существующую застройку. А если эта сама застройка уже была каким-то образом эклектично нарушена? Вот я все время привожу в пример площадку с ТРК «Столица» рядом. Вроде бы вот где бассейн, ДК Гагарина, столица, новая столица появилась. Вот смотришь на это, ну и даже мне, человеку, не получавшему архитектурного образования, просто эстетически плеваться хочется от того, как там нагромождено одно на другое. Мне кажется, что там нет вписывания одного в другое.
Ну, скажем так...
Я весь комплекс имею в виду. Олимпию, ДК, столицу, новую столицу. То есть по отдельности они действительно хорошие здания, но в совокупности они как-то эту площадку каким-то странным смыслом наполняют архитектурным, на мой взгляд.
Ну, идет естественное уплотнение пространства. То есть есть объект притяжения, это бассейн был первоначально. А, до того еще ДК Гагарина, да, то есть вот появились, да. Потом началось, я просто проектировал вот угловой комплекс на Мира 45, то есть так называемые гагаринские пруды в свое время, да,
угу.
Вот, и знаком с проектом планировки этого квартала, вот, и там, значит, сначала притяжение было у ДК Гагарина, потом появился Югославский бассейн, да, потом...
Югославский? Он югославского проекта?
Да, 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 это проект, я помню, на градосовете даже присутствовал, когда... Вот, для того, это был, по-моему, 90-й, где-то 8-й, 7-й год. Вот. Значит, потом появился вот торговый центр «Столица-1», и там стоял маленький объект-кинотеатр, да. И вот спустя практически там 10-12 лет после ввода «Столицы», только сейчас вот появилась возможность и нашелся инвестор, который заместил вот этот маленький объектик новой «Столицы». Ну, что спорить, хорошо, нехорошо, пространство все равно будет... Значит,
разбить там парк, поставить в нем памятник, например.
А парк рядом, через 2 квартала, очень большой, хороший районный парк с новым благоустройством. А здесь торговая зона, она все равно будет. Нужно только следить, чтобы автостоянку сейчас не застроили. Нет, ну теоретически, следующий этап какой может быть? Машин, допустим, не хватает, да? Вот. И делать ее многоуровневой перед главным фасадом. На Западе обычно это делается или сбоку, или с дворового фасада. То есть многоуровневая стоянка примыкает к предприятию торговли такого класса. Вот. Но у нас, может быть, по-другому получится, но проблему-то можно будет решить. Главное, чтобы торговыми площадями не застроили.
Потому что тогда вообще будет огромная проблема приехать в столицу, да, да, и зайти в этот магазин. Только, это, я думаю, что невыгодно самому собственнику.
Что само по себе тоже случается в мировой практике.
Ну, у нас буквально 30 секунд остается. Один короткий вопрос. Все-таки вы в совокупности, глядя на те проекты, которые готовятся к 300-летию Перми, как вы думаете, успеем, сможем, сдюжим?
Даже если сделают половину, это будет здорово для города.
Виктор Петрович Чепалкин, почетный архитектор России, был гостем программы «Районы кварталы» на этой неделе. Большое вам спасибо.
Вам спасибо.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.